Тебе, Господи, от личности, в божественной Твоей человечности все небо и церкви заключено вовеки. И только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззакония моего и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мое я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Слава и сила, да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, он всемогущий. Аминь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге Бытие. И сказал Господь: вопль содомский и гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как у вопль на них восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда, и пошли в Содом. Авраам же еще стоял перед лицем Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников? Неужели ты погубишь и не пощадишь место сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то я ради них пощажу все место сие. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Откровение Иоанна Богослова». «И увидел я иное знамение на небе, великое и чудесное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивался гнев Божий. И видел я как бы стеклянное море, смешанное с огнем, и победившие звери, и образ его, и начертание его, и число имени его, стоят на этом стеклянном море, держа арфы Божьи, и поют песнь Моисея, слуги Божьего, и песнь Агнца, говоря: велики и чудны дела Твои, Господи Боже Вседержитель, праведны и истинны пути Твои. Царь святых, кто же убоится Тебя, Господи, и не прославит имени Твоего? Ибо Ты один свят, все племена придут и поклонятся перед Тобою, ибо открылись суды Твои». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Апокалипсис открытый», которыми оканчивается гнев Божий, означает опустошение церкви, и тогда ее конец. Завершением означается опустошение церкви, и затем ее конец, о котором следует далее. Гневом Божьим означается зло в людях, называемое гневом Божьим, ибо оно противно Богу. Но это не потому, что Бог гневается на человека, но человек по причине своего собственного зла гневается на Бога. И поскольку человеку кажется, когда он бывает наказуем и мучим из-за этого, что случается после смерти в аду, как бы происходящим от Бога, поэтому в слове «гнев» и возрастающая ярость, даже зло, приписываются Богу. Это, однако, по буквальному смыслу, потому что этот смысл состоит из видимости и соответствия, но не по духовному смыслу, так как в нем нет видимости и соответствия, но пребывает истина в своем свете. Об этом гневе смотри выше. Говорится, что в тех язвах оканчивался гнев Божий, чем означается опустошение церкви, и тогда ее конец. Причина этого будет объяснена. Всякая церковь с течением времени убывает, отделяясь от добра любви и от истин веры, даже до того, что от них ничего не остается. И это производится непрестанным увеличением зла и лжи. А когда благо любви и веры больше не существует, тогда не остается ничего, кроме зла и лжи. И когда это происходит, наступает конец церкви. При этом конце человек знает только то, что зло есть добро, а ложь есть истина, поскольку он любит их за удовольствие и потому утверждает их. Это есть конец, обозначенный совершением и называемый опустошением в следующих отрывках. «Ибо я слышал от Господа Бога Саваофа, что истребление определено для всей земли. Истребление определено изобилующим правдою. ибо определение истребления совершит Господь, Господь Саваоф, во всей земле. Огнем ревности его пожжена будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. И утвердит завет для многих, одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательная предопределенная гибель постигнет опустошителя. Так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. Это говорено о Содоме. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса и духом уст Его, все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И увидел я иное знамение на небе, великое и чудное, семь ангелов, имеющих семь последних язв, которыми оканчивается гнев Божий. Религиозным людям, особенно новоначальным, очень часто свойственно желание, можно сказать, неутолимая жажда, которую они называют стремление к Богу. Они просто пылают желанием пообщаться с Богом в своей религии непосредственно, встретить Его, так сказать, лицом к лицу, получить от Него лично поток самых высших откровений и затем общаться с Ним как можно чаще. Некоторые из них доходят даже до того, что выражают желание быть взятыми от мирами и обитать со Всевышним постоянно в Его чертогах, общаться исключительно с Ним одним и получать от Него непрестанно все самые высшие духовные благословения. Безусловно, весьма часто подобного рода поползновения все же обусловлены претензиями чисто телесными. Многие из жаждущих непосредственного откровения и встречи лицом к лицу со Всевышним на самом деле лишь хотят поднять планку собственной самооценки, как у себя самих, так и для окружающих. Им подобное нужно как пьедестал, с которого затем они могли бы господствовать над всеми окружающими, если уж не прямо, то хотя бы в своем собственном самомнении. Понятно, что такого рода претензии, свойственные в той или иной мере всякому человеку, происходят от адской любви к мирской славе или к мирскому благополучию, являясь лишь высшим с точки зрения человека способом ее удовлетворения. Точно по той же причине, по которой человек мирской ищет приобрести самую последнюю модель, самую крутую машину, самые последние модели, самый крутой дом, установить самую лучшую должность в этом мире. По той же причине новоначальные религиозные люди, движимые этой любовью к мирскому, стремятся получить самую-самую высшую точку, как им представляется в религиозной иерархии, то есть стать перед Богом самым главным предстоятелем. И только иногда, скажем так, осторожность и смирение могут положить конец подобным претензиям. И если они не проявляются снаружи, то, к сожалению, очень часто бушуют внутри. Но, как ни странно, подобного рода духовные претензии являются все же гораздо меньшим злом, нежели те претензии, которые заставляют человека в поисках такой встречи с Богом бросать все и уходить от мира, становиться монахом и отшельником, отрешаться всего чувственного и интересного и вырабатывать различного рода так называемые духовные практики для поиска контакта со своим Создателем и для стяжания благодати. Богоискательство в самых различных его формах весьма популярно в мире и отнюдь не только среди людей интеллигентных. Скорее уж наоборот, интеллигенты часто более склонны порассуждать о богоискательстве за чашкой чая или же чего покрепче. Подлинные же истовости в этих исканиях чаще достигают люди более простого и цельного сознания, люди скорее действия, нежели изощренного рассуждения о нем. Достаточно известны рассказы, святцы, легенды о разного рода столпниках, отшельниках, старцах, йогах, иступленниках. В основном повествуют все они о людях простых, крестьянах или же мелких ремесленниках, в лучшем случае бывших купцах или мещанах. Даже фигура Гаутама Будды – это все же фигура именно воина, то есть опять же человека цельного, а не какого-либо интеллектуала, ушедшего искать истину на путях своих. То есть натура простая, цельная, ориентированная на конкретное, четкое атакующее действие. Интеллигенция же, которая действительно создает все эти основные разговоры о богоискательстве, чаще всего именно разговорами и ограничивается. Ибо интеллектуал по своей природе – это все же человек более, скажем так, рассуждения, нежели действия. И с точки зрения человека мира, подобного рода искательство или же иступленчество и есть высшим проявлением человеческой духовности. Таких людей почитают во всех религиях святыми Божьими. Религиозные люди им поклоняются, ставят их в пример, им по-хорошему завидуют. И щемяще мечтают, может быть, со временем им воспоследовать, если уж не полностью, то хотя бы частично. Но, как ни странно это будет звучать, именно подобного рода богоискательство и является высшим выражением самого тяжкого зла в человеке, а именно зла любви к своему собственному, или же любви к своей собе. Ибо на пути такого, так сказать, подвижничества человек ищет вовсе не Бога, и даже не Бога в себе, или же себя в Боге, но он пытается построить и отыскать божественное в своем собственном. И если не отыскать, то хотя бы таковое в себе воздвигнуть. В Писании подобного рода искания описываются в притче о Вавилонской башне, которую человек строит, чтобы взойти на небо, а также и в притче о Люцифере, который говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но который вместо этого был низвержен в ад, в глубины преисподней. Ибо любовь особи человеческой обитает в самой глубине преисподней, и ее, собственно, из себя и образует. А суть этого парадокса заключается в том, что Бога человеку искать на самом деле вовсе и не нужно. Бог постоянно находится рядом с человеком, на расстоянии его внутреннего взгляда и даже еще ближе. Богом на самом деле человек весь пронизан, проницаем, ибо Бог есть всякое проявление жизни в нем. И если бы Бог хоть на единое мгновение оставил бы человека, то человек бы тут же распался бы на составляющие мертвые элементы и обратился бы в полное ничто. Человеку не надо искать Бога где-то там. Человеку не надо искать стяжания Святого Духа. Потому что он живет Святым Духом. Все, что в нем живет, все, что в нем движется, это и есть божественное присутствие, которое в слове называется Дух Святой. То есть Дух Святой – это и есть божественное присутствие в созданных им сознаниях. И если человек не видит в себе этого непрестанного и всепроникающего присутствия божественного, то этому должна быть какая-то существенная и, несомненно, милосердная причина. Если Бог скрывает это свое непрестанное присутствие в человеке от его сознания и от его осознания, то из этого следует, что он этим человека от чего-то оберегает и сохраняет. И отнюдь не по какой-то зловредности или там злокозненности, которая ему не свойственна по определению, но исключительно по высочайшему милосердию и по высочайшей любви. Ибо по любви своей божественной бесконечной Бог готов отдать человеку все, что у него есть, и даже всего себя самого, сию же секунду, но только если человеку это пойдет в счастье и на пользу. Человеку не надо вламываться, что-то строить, что-то требовать, что-то в себе воздвигать. Бог это ему может открыть ежеминутно, ежесекундно, совершенно без всякого напряжения и, может быть, даже без всякой просьбы с его стороны. А если он этого не делает немедленно, то лишь потому, что знает по всеведению премудрости своей, что человеку будет от этого не хорошо, а совсем наоборот, очень и очень плохо. Поэтому-то и человеку, вместо того, чтобы заниматься опасным и ненужным богостроительством, отнюдь не мешает сесть и спокойно поразмышлять. А почему именно он не видит и не ощущает непосредственного божественного присутствия рядом с собой? Хотя оно, по идее, с ним и никогда от него не отнимается. Ибо для того, чтобы приблизиться к Богу, человеку отнюдь не нужно строить себе Вавилонской башни. Бог сам уже давно приблизился к человеку и постоянно с ним присутствует в зримой и осязаемой для его восприятия форме. И формой такого зримого и осязательного присутствия для человека является Священное Писание или же Божественное Слово. Священным Писанием его религии Господь присутствует у всякого человека на этой земле. Всякий человек, имеющий хоть какую-либо религию, имеет у себя там и Священное Писание. И в этом Священном Писании непосредственное божественное с ним присутствие. Даже у живущих вне всякой религии бывает хоть какое-либо подобие Писания в виде набора догм практической жизни их, которые они почитают как абсолютную для себя истину, вроде так называемых общечеловеческих ценностей или даже там понятий. И это является для них эрзацем Писания, пусть иногда и очень жалким эрзацем, до тех пор, пока они в них искренне верят, как в непреложную и абсолютную для соблюдения истину. Вот когда человек лишается такой веры, безразлично, в латинское или Господне слово, или же лишь в пацанские понятия, вот тогда он действительно становится человеком без всякой религии и, соответственно, без всякого присутствия к Богу у него в зримой для него форме. И тогда Бог может в нем присутствовать лишь жизненными силами его телесного существования, но отнюдь не хоть в какой-либо форме его сознания, которое тогда полностью обращается в нем в филиал какой-нибудь преисподней, куда он и приходит, когда с отбрасыванием тела теряет уже всякий доступ к божественным жизненным силам. И тому, что Господь присутствует в человеке откровением посредственным или же Писанием, а вовсе не живым, непосредственным откровением своего зримого присутствия, есть весьма серьезная причина, которая заключается, разумеется, отнюдь не в Боге, но в самом же человеке. И причина эта – зло человеческое. Обычно человеку свойственно считать себя, если уж и не добрым от головы до самых пяток, то, по крайней мере, добрым в принципе и лишь несколько незамутненным определенным несовершенством. С этой точки зрения ему кажется, что в нем нужно лишь кое-что и кое-где немного подправить, если вообще нужно, конечно, и все пойдет как надо. Но латинское слово или же зримое для нашего восприятия откровение однозначно говорит нам, что человек родится во всяком зле, и что его наследственное – ничто иное, как зло. Наследственное человека есть его суть, в которую он обретается, и в которую он входит по любви к себе. Все, в чем человек родится, в чем он живет, и что составляет в нем его собственное, все это есть одним сплошным злом. И даже то доброе, которое входит в человека из жизненных сил Господа в нем, жизненных сил Господнего в нем присутствия, человек непрестанно обращает в свое собственное зло. И чем больше Господь ему позволяет получить доброго от себя наитием своим, тем в большее зло человек это доброе в себе обращает. Во злое для ближнего, но прежде всего во злое для самого себя. Причем структура зла у человека такова, что даже то доброе, которое Господь в нем делает для ближних его и которое для ближних остается добром, человек в себе и для себя обращает также в единое зло. Скажем, богатый человек, движимый какими-то побуждениями от желания приобрести мирскую славу до желания просто заслужить себе спасение в Царстве Божьем, может раздавать свое богатство. И этим он, несомненно, делает зло тем бедным людям, которым он свои деньги раздает. Но себе он при этом причиняет огромное зло духовное, потому что он присваивает зло заслужливости. И это зло на самом деле в миллиарды раз страшнее, чем то зло, от которых он избавляет ближних своих с помощью своего, скажем так, внешнего благодеяния. Или проповедник, который проповедует людям спасение, очищение от зол, может принести им очень много добра. Он может обратить их к Богу, способствовать их вечному спасению. Но поскольку часто это делается из соби человеческой, даже, может быть, не каких-то внешних побуждений, может быть, этот проповедник не ищет никакого внешнего от людей благодарности, но он ищет себе, он видит себя главным действующим лицом в Царстве Божьем, он видит себя спасителем мира, и это идет ему на страшнейшее зло, потому что сопь его тогда буйствует в самых глубинах возможных преисподней. Тут достаточно вспомнить, скажем так, Павла, который, как это известно из истории, поспособствовал исключительно к утверждению христианской церкви. В его писаниях есть много вещей, которые люди находят для себя полезным, которые помогают их духовному совершенствованию. Но мы знаем из латинского слова, что Павел все это делал исключительно ради самого себя и исключительно по своей собе. И поэтому в том мире он ушел от Господа, связался с каким-то демоном и завершил свою жизнь в одной из самых глубочайших преисподин. Вот это очень важно. Даже внешнее добро, которое совершает через нас Господь, часто может пойти нам во внутреннее зло. И чем больше этого добра, тем больше во внутреннего зла она в нас насеивает. Отсюда следует тот парадоксальный вывод, что пока человек не преобразован и не возрожден Господом, или же пока в нем не укоренилось ничего непосредственно Господнего, в котором только Господь в нем может пребывать чистым добром своим, и в котором Господь может это добро ему присваивать, всякое добро и милосердие Господне в человеке обращаются во зло и осуждение. И всякие постижения, всякие стяжания обращаются в нем в свои противоположности. И чем больше на него изливается благодеяний духовных, тем в большее духовное осуждение они его погружают. Для человека невозрожденного благодеяния Господни с неизбежностью обращаются в проклятие. И дождь благодати превращается для него в палящий черный огонь божественного гнева, падающий на его внутренний Содом и Гоморру. Как об этом говорит латинское слово, гневом Божьим означается зло в людях, называемое гневом Божьим, ибо оно противно Богу. Но это не потому, что Бог гневается на человека, но человек по причине своего собственного зла гневается на Бога. Механизм здесь такой. Когда на человека изливается доброе, а что есть доброе? Доброе есть внутреннее побуждение к творению благодеяний ближним. Ближним здесь может быть сам человек. Ближним здесь могут быть его окружающие, его семья, его страна, его церковь, целый мир. Когда все это входит в человека, человек себе присваивает заслугу. Он это делает из своей соби. То есть он это делает не по Богу, а он берет божественное, и тут же его собь присваивает все это добро себе, обращая внутри себя его во зло. И когда человек видит внутренне, что происходит или в этом, или скорее всего в том мире, когда приходят люди, совершившие вроде бы внешнего добра в этом мире, и в том мире они требуют себе места в небесах. Тут они требуют себе особой какой-то внутренней благодати по совершению добра. Там они себе требуют места в небесах. И им этого не предоставляется. И они видят, что это не может им быть предоставлено. Тогда в них поднимается внутренний гнев. Они начинают гневаться. Как же так? Ведь они такие добрые, такие замечательные, совершили так много добра. Но добро это почему-то не принесло им не только никакого высшего духовного благодеяния, но наоборот осудило его в глубочайшую преисподнюю вот этим присвоением заслуги. И тогда в них возгорается гнев на Создателя Вселенной. Тогда они обвиняют его во всех мыслимых и немыслимых злах, что он не Создатель Вселенной, а дьявол, что все его добро было дьявольски предустановлено так, чтобы обратить им только в одно зло, что зачем он вообще их давал им, забывая, что они сами настойчиво стяжали это добро у него. И чем больше они стяжали, тем больше их гнев, потому что они видят, что это способствовало только их духовной гибели. И, как мы знаем, гнев является чувством деструктивным, чувством разрушающим, в отличие от любви, которая человека сочетает и с Богом, и с ближним. Гнев поселяет разрыв и с Богом, и с ближним. То есть такой человек не может любить ни ближнего, ни тем более Бога. И, соответственно, он не может от него получать непрестанного наития жизни, которая получается только по любви в том мире. И тогда он как бы отступает от Бога. Но отступает от Бога, он отступает от источника жизни. И тогда он приближается к источнику смерти. То есть он разрушается, потому что без Бога он жить не может. И гнев, отделяющий его от Бога, погружает его еще большую преисподнюю, где его ожидают еще большее внутреннее мучение, потому что от отсутствия божественной жизни человек погружается в духовное мучение смерти. И чем больше гнева, тем страшнее это преисподнее. И он воспринимает тогда этот гнев как месть Бога, как месть его за то, что он попытался взойти на небо, как вот этой легенде, а его скинули и еще продолжают добивать в преисподней. И как бы колесо начинает раскручиваться, круг замыкается. Чем больше он уходит от Бога, тем он больше гневается, а чем больше гневается, тем больше на него нисходит зла, и тем больше он подозревает и обвиняет Бога во всем этом зле, которое на него навалилось. То есть все благодеяния, которые он как бы стяжал в этой жизни, почему-то для него обращаются в страшный адский огонь преисподней. И вот именно по этой причине Господь не исполняет человека неисчислимой благодатью, хотя он мог бы вроде бы, а дает ему только тот минимум, который нужен ему для существования в мире природном. Он его исполняет той благодатью, которая оживляет его биологические формы, которая дает возможность ему дышать, есть, двигаться, любить, так сказать, плотские вещи и получать от них добро. Почему? Господь поддерживает в нем вот это плотское существование, потому что вот в этом плотском, мирском существовании человек может соприкоснуться с Писанием и через это получить теоретическую возможность преобразованию и возрождению, то есть к уничтожению, к усмирению в себе зла и к постепенному преобразованию. Потому что спасение Господь ему дать не может, пока он не преобразован и пока он не возрожден, пока зло в нем не утихомирено, пока вот это вот злые ветви не обрезаны и на их место не сделана прививка от самого же Господа. И из этой прививки не может развиться затем новая крона, вот которая будет в состоянии воспринимать благодать Господню в чистоте и не в погибель, а во спасение и в вечное благополучие. И именно по этой причине человеку, живущему в мире, постоянно кажется, что он Господом как бы забыт и оставлен. Потому что часто он не получает не только благодати духовной, но и даже тех мирских благ, которые, как ему кажется, он должен был бы получать, раз вот он знает о Боге, раз он в Него верит, раз он Ему молится. А не получает он только потому, что это его бы еще больше разрушило, хотя он не подозревает об этом. Потому что даже мирские блага человеку, когда он их получает не в должном ему пропорции, идут не во благо, а во зло. И такие случаи известны, скажем так. Человек, когда в благополучии, гораздо меньше думает о Боге. Когда у него все хорошо, да, он где-то может скажет спасибо тебе, Господи, но внутренне ему как бы Бог уже не нужен. Только когда человека хорошо прихватило, как говорится, кота поперек живота, только тогда он вспоминает, что вся его жизнь на самом деле зависит от Бога. Только тогда сердце его размягчается, и он начинает задумываться о том, что, может быть, его жизнь в чем-то неправильна, что, может быть, он сам что-то неправильное, что, может быть, надо что-то срочно менять в самом себе, чтобы не погибнуть в вечности. Причем большинство даже и не озабачивается тем, что они могут погибнуть в вечности. Потому что для них это как бы, ну, некое завтра, которое неясно наступит ли. Они не очень-то в него и верят. И только когда человек перемолот жизнью совершенно, он становится мягче и более восприимчив к духовному голосу, которым Господь говорит к его рациональному через Писание. И именно по этой причине Господь постоянно держит современного человека только в плотском и в материальном. Почему современный человек, ведь сказано, что человек был создан для того, чтобы жить в двух мирах одновременно, чтобы быть и в этом мире, и в том мире. А Господь почему-то всех, даже большинство в своей церкви, старается держать именно только в материальном. Только в природном богослужении, только в природном добре, только в природной жизни духовной, религиозной. Почему? Опять же, потому что если человек как совокупность, а он зло от головы до пят, пока он не преобразован и не возрожден. Даже когда он начинает преобразовываться и возрождаться Господом, все равно, как бы на нем маленькие эти веточки, которые вот эти зло его постоянно стремится задушить в себе. И если оно хоть на мгновение поднимется над плотским, это зло накинется и уничтожит. Оно поднимется гневом Божьим, вот этим гневом затопит, уничтожим гневом ростки вот этого маленького. Поэтому, если человек не получает чего-то от Бога, для него очень опасно напрашиваться, развивать в себе что-то, к чему-то, так сказать, пытаться подскочить выше своей сегодняшней головы. Ибо подобного рода попытка вырваться из этого вроде бы плотского, ему кажется, что плотское его душит, что оно убивает в нем духовное. Но как раз то духовное, которое теоретически в нем могло развиться, оно и лучше пусть убивает. Потому что если это духовное вдруг в нем проснется и подымется, то есть по его собе, если он туда войдет, то конец его может быть ужасен. Нам это известно, скажем так, по людям, которые практиковали всякого рода практики и так далее. Они или погибают очень страшной смертью, или обращаются в нечто внутреннее, страшное, духовное. И, кстати, те, которые просто погибли, их судьба не столь ужасна, как те, которые себя почитают святыми и которых люди почитают святыми. Очень часто к святому может скрываться очень страшный внутренний демон. Вот я вспомнил Павла, но и многие другие. Вот те, которые всякие там практики практикуют, там, я знаю, в индийской есть традиции практики, в той же православной есть и сихазм, в католической, в мусульманстве всякие там дервиши и так далее. Очень часто человек, как бы не преобразовавшись, не возродившись, но вырываясь из вот этого состояния, обрекает себя на гораздо более страшное духовное мучение и гораздо страшный конец. Хотя в этом мире и для себя самого он может привести себя как бы в состоянии почти совершенной святости. Вот это что страшно. И более того, именно по этой причине Господь попускает людям, практикующим вот этого рода, скажем так, стяжание и вырывание из материального, то, что когда они вырываются, их в том мире встречает какой-нибудь демон. Если вспомните, в «Анебе и Абаде» сказано, что вот всякие ступленники и духовицы, они, когда выходят, начинают общаться с каким-либо злым духом, который выдает себя для них за Духа Святого, или за Господа, там, или за Деву Марию, или за Кришну, или за какого-нибудь там мусульманского дева. Почему Господь это допускает? Почему Он не предохраняет? Рассуждение типа, что ты нарушил закон, поэтому и пострадай, слишком простые и глупые. Бог никогда не карает человека без необходимости его духовной пользы. А суть здесь заключается опять же, что если человек будет строить свою Вавилонскую башню и дойдет до неба, то его внутреннее зло воспепелит на него такой страшный грех Божий, что его полностью уничтожит. Вот поэтому Господь не дает человеку достроить Вавилонскую башню. Вот поэтому Он посылает молнию и разрушает. Поэтому Он свергает Люцифера, пока он еще не дошел до неба. Поэтому Господь всем практикующим попытку непосредственно связаться с Богом, но которые не преобразованы, не возрождены, посылает какого-нибудь демона. Да, этот демон их вводит в нечестие. Да, он их погружает в преисподнюю. Но он становится запором и не допускает их проникновению на небеса, перед которыми стоит, как сказано, ангел с пылающим мечом, который тоже его отгоняет. Почему? Потому что если он проникнет на эти небеса, войдет туда весь, вот, в своем зле, это будет все равно, что, скажем так, на пороховой склад внести зажженную спичку. Произойдет колоссальный взрыв, и от человека ничего не останется. Вот в чем мудрость вот этого попущения Господня, что даже те, кто чересчур напрашиваются, и перед ними стоят барьеры. Самая страшная опасность была для людей, последнего потомства древнейшей церкви, которая в слове называется нефраимами. Вот те, да, те могли подняться на самые высшие небеса. И те в какой-то степени и поднялись, хотя и Господь заботливо все же увел в материальное. И поэтому из них состоит самое страшное из преисподней. Вот латинское слово описывает это преисподнюю нефраимов, над которым стоит очень такая как бы скала твердая. И если они оттуда вырываются, то они причиняют неисчислимое зло находящимся в духовном мире. Потому что они стали самыми страшными демонами, ибо смогли подняться слишком высоко. Но от этого страдают прежде всего они сами, потому что мучения их невероятны. И ад их ужасен. И именно в этом заключается, опять же, подчеркну смысл того, что Господь не изливает на невозрожденного человека благодати своей и не допускает его к небесам, потому что для него это войти в страшнейший гнев. Гнев, который для него будет выглядеть как гнев Божий, хотя на самом деле это возгорание и адский серный гнев его собственного внутреннего зла. Но бывают случаи, когда Господь сам опускает, преклоняет небеса и сходит к человеку. Вот мы знаем, эти случаи в слове называются последним или же страшным судом. Вот тогда действительно Господь благодатью своей проливается на человечество или на отдельного человека, и тогда гнев Божий в нем загорается, который в слове описан как страшный суд и низвержение в преисподнюю. Почему это происходит? Это происходит в тех состояниях, которые называются конец церкви. Конец церкви у человека, конец церкви у человечества. Что значит конец церкви? Как я уже говорил, Господь человека поддерживает в таком тлеющем состоянии. То есть он какие-то блага на него все же изливает, самые примитивные, чтобы он мог существовать, существуя, как бы преобразовываться и, может быть, возрождаться. Но когда состояние этих благ постоянно в человеке уничтожается его злом, и, наконец, наступает тот момент, когда состояние блага вообще не остается. То есть человек мало того, что теряет возможность существовать даже природно, потому что человек без Господнего присутствия не может существовать даже природно. В нем все биологические формы будут взрываться болезнями, растлением, разложением, гангренами и так далее. Но он теряет и возможность духовного преобразования и спасения, то есть нарушается духовное равновесие. Он уже не может даже теоретически постичь, что такое добро и что такое истина, потому что ум его загражден, и он теряет свободу воли. И вот только в этом случае, как говорится, когда терять уже нечего, Господь не сходит в отдельного человечества, не сходит в наше человечество. Это как бы вынужденная мера. Тогда все загорается, все зло в человеке и в человечестве загорается вот этим гневом Божьим. Тогда на него обрушиваются все внутренние и внешние зла, ужасы. Но Господь не сходит, чтобы перебрать и очистить. То есть через это сгорание, вот как золото очищается огнем, как, скажем, кидают шлаки, в котором крупинки золота содержатся в пламя, чтобы они расплавились и вышли, а все остальное выкидывается. Вот так же и человек отдельный, или же человечество вкупе, происходит через вот этот духовный катарсис, духовное ощущение, которое в слове называется божественным посещением. И вот тогда человек, который до этого жил в относительном благополучии, оказывается во внутреннем разрушении. Внешнее человечество нисходит войны, ураганы, разрушения, катаклизмы. Но такое же происходит и в каждом отдельном человеке. Мы все знаем, что бывают случаи, когда нам кажется, что мы полностью уничтожены. Когда наше сознание разбежалось, когда мы находимся во внутренней агонии. Это наши внутренние катаклизмы, землетрясения и войны. И Господь этот катарсис допускает человеку только тогда, когда это единственная возможность что-то еще попытаться для него сделать. Вот люди, которые не жили во благе и до конца жизни так и не прошли этого катарсиса, это на самом деле погибшие люди. Это значит, что там уже ничего и нельзя было сделать. Вот есть люди, которые... Поэтому, когда у человека жизнь проходит через страдания внешние и внутренние, через какие-то разрушения, когда он идет по жизни, как бы кажущийся полностью в огне и в пламени, это еще Господь за него в нем борется. Но когда все успокоилось и вроде идет хорошо, вот это и самое ужасное. Это может значить, что все идет как раз очень и очень плохо. Только внутри, и человек этого не видит, а увидит, когда будет уже, скажем так, в том мире. Когда гнев, который в нем подымется, уже не сможет взойти до небес, а просто расплавит и переплавит его, и отбросит в нем то хорошее, что было на него насеяно природно. Потому что мы знаем, что в том мире каждый человек проходит через свой личный страшный суд. Любой человек. И вот в этом личном последнем суде, когда происходит его личное окончательное посещение Господне, и происходит духовный внутренний катарсис, войны, разорение, и в нем происходит отделение добра или зла, и он определяется. И тогда или он отбрасывает зло, и добро преобразуется в нем Царствие Божие, которое Господь все же насеял в нем, или наоборот, отбрасывается все то доброе, что на него было насеяно, и он уже окончательно обращается в демона преисподней, который никогда не сможет стать ни лучше, но он никогда не сможет стать и хуже того, чем он стал в мире. Потому что Господь стремится, если уж не поднять человека в небеса, то хотя бы вывести его в менее жестокую преисподнюю. Ибо, как нам известно из латинского слова, и преисподние бывают разные по степени мучения и по степени накала. Как говорит небесное учение, там, в том мире, всякий человек с неизбежностью будет подвергнут вот этому опустошению. Мы знаем, что так как современные люди рождаются исполненные зла и хищений, вопрос не в том, что они могут пройти через вот эти опустошения, через этот страшный суд. Все должны пройти через это. Выхода нет. Это мы от рождения обречены на это. Главное, чтобы для нас этот последний суд, этот день гнева Божьего, который, когда все наше зло возгорится, чтобы он закончился благополучно, чтобы злое сгорело, а доброе очистилось и отлилось, пусть в то малейшее зернышко, о котором Господь говорит, что если будет хоть малейшее зернышко, то из него в том мире разовьется Царствие Небесное. Поэтому мы должны 10 раз подумать в этом мире, прежде чем тут начинать напрашиваться на какие-либо, скажем так, искания, пытаться что-то сейчас стяжать. Святого Духа не надо стяжать, вот он, рядом с нами. Как раз наоборот, мы должны быть благодарны, что, возможно, его не так много, потому что если бы его было слишком много, нам было бы куда как хуже. И если Господь увидит, что мы созрели, что мы преобразовались и возродились, Он нам даст его без всякой просьбы с нашей стороны. Оно само придет, как солнце восходит, и войдет в нас радостью. И поэтому главное, на чем мы сейчас должны быть сосредоточены, это на постижении самих себя через правду Священного Писания И на поиски тех голосов в нас, которые Господом посылаются и направляются в нас, вот как нам надо делать, чтобы потихоньку в себе зажимать вот это внутреннее зло и открывать Господу возможность обрезать его и сделать на него присаду, так сказать, прививку своей божественной плоти, из которой потом придет и спасение, и благодать, и исполнение Духом Святым, если без всякого с нашей стороны насилия и участия. Как это произошло, скажем, со Сведенборгом, который никогда в жизни не искал никаких практик, не читал никаких, скажем так, мистических литератур. Его спросили, например, что он думает о Беме. Он сказал, я никогда в жизни его не читал. Что для того времени было удивительно, он как бы был на слуху у всех интеллигентных людей того времени. Когда спросили, почему, он сказал, что Господь заботился, чтобы я не вошел ни во что подобное. То есть Бема — это определенного рода практика. А Господь его оставлял в состоянии, он занимался общими вещами мирскими, науками, промышленностями, общественной деятельностью. Да, он развивал все абстрактное мышление через все это, но он никогда не занимался этими практиками. И когда пришло время, это начало открываться помимо его напора, помимо его стремления. Наоборот, это как потоп его затапливало, и он не мог понять, что происходит. Он даже пытался сопротивляться, пока наконец-то его не снесло. И тогда открылась Господня благодать и полное исполнение. Ему открылось видение того мира, ему открылась способность постигать соответствие, общаться непосредственно с Господом. И все это было без натуги, без насилия, без прожима. И поэтому это подарило ему высшую благодать и способность стать божественным инструментом в написании нового священного писания или же латинского слова. И в этом есть для нас хороший пример, и хороший совет, и хорошее направление. Потому что мы всегда должны помнить, мы не уйдем своего страшного суда. Он нас ждет. И наша задача сейчас, все этот горючий материал гнева Божьего, все эти зла, подготовить таким образом, чтобы снести его, так сказать, в то место, где оно взорвется и сожгет только само себя, но не повредит того, что было засеяно в нас от Господа. Ибо Господь заботится о том, чтобы на страшном последнем суде огонь гнева Божьего, огонь очищения, вот эти 7 чаш последних гнева Божьего, послужили бы к нашему спасению и очищению, а не к нашей гибели. Ибо так сказал Господь, вся земля будет опустошена, но совершенного истребления не сделаю. Аминь. Господу нашему Богу единому Иисусу Христу да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Господи, будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас, руководи нами, да, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое как ненависть, мстительность, лукавствование, лживость, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает. И всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Thank you. черная дам. Что глядать, как угли в моем белом не будет, а то надо жить.
Вот это вся и суть вопроса. Это в Евангелии есть, что когда они говорят, как же это человеком возможно, говорит, человеку это невозможно. Но Богу возможно все. Что ветхий человек не наследует царство. Ветхий человек не спасает. Царство наследует новый человек, но новый человек и, собственно, Господь в нас.
Так что у нас хорошее вообще, доброе сердце? Атман, вот скажем так, искра Божия.
Атман. В нас ничего.
Нет, атман не тьма. Это кто?
Но это не наше.
Атман не наше.
Мы его себе
присвоили. Но будхи не наше. Будхи не будхи, атман будхи. Вот у этого Шанкары было Атма-бодхи, Татва-бодхи и это Чудо-мать. Татва-бодхи это стихии божественные, но Атма-бодхи, вот тут единственное, что у нас есть доброе. В индийской мистике это была душа, сердце души, Сакхэм, по-моему, называлось. Вот это единственное, что было сделано Господином близким. Ну так это тоже не наше. Ну вот когда эту рубаху удержать, ну что же, так кто спасует, а мы тогда что?
Ну вот смысл, основная притча дзен-буддизма, что тучи рассеиваются и выглядывает солнце. То есть в нашем личности нет ничего хорошего.
Так.
Но человек это как бы микрокосм. Ну, как бы это вся Вселенная заключена в минимальной форме. Он просто считает, что он и есть эта Вселенная. Он есть паразит на этой Вселенной.
Да.
Вот когда этот паразит, так сказать, загинается, окаменевает, получается трилобит, вот тогда, когда постоянно этот паразит, постоянно черная туча, которая от него же это солнце и закрывает, и портит весь микрокосм. То есть никого не волнует спасение вот этого паразита. В том числе его самого, кстати, не волнуется. Волнует установление порядка в этом микрокосме. Спасение есть порядок.
Да.
То есть надо установить порядок в этом микрокосме. И загнать этого паразита, вот эту соль человеческую, туда поглубже, еще лучше окаменить. И когда наступает порядок, то тогда он сам о себе заботится. Тучи рассеиваются, погода успокаивается, все растения расцветают, все цветы. Тут главное это порядок. Вот, о чем нам надо заботиться, это в том, чтобы вот, как бы, вернуться к порядку, потому что мы живем в полном беспорядке, благодаря вот этому действию нашей судьбы.
Кто в нас есть, мы живем? Вот кто мы живем?
Ну, мы, конечно, не живем, это все условно. То, что в нас живет, оно не наше. Но я имею в виду, мы не живем, а существуем. То есть наше существование есть полный беспорядок. Чтобы восстановить порядок, нужно, скажем так, забить паразитов в этом существовании. И мы это делаем как бы от себя самих, но при этом знаем, что это делаем не мы сами, а он нас делает.
Так. Саша, в таких рассуждениях миллионы людей, миллионы монахов, миллион тысячах людей.
Но монахи занимаются не этим, монахи занимаются стяжанием, в основном, к сожалению.
Так, и кто спасся? Никто. Вот было двое ушли.
Очень много спаслось.
Эти экклезиасты и...
Очень много спаслось. Тех, которые ничего особо не стяжали, а как червячки выразили, так сказать, листья, это все делается на уровне... Вот принцип такой, ни на что не напрашиваться и ни от чего не отказываться. Все, что тебе надо, пошлют. Главное это как бы правильно принять и правильно сделать.
Кто знает, что правильно, что неправильно?
Ну, тот, кто посылает. То есть наша жизнь как бы руководствуется от первого и до последнего времени. Ничего не случайно не происходит.
Значит, у меня есть такие товарищи, которые... Ну, был такой мы не вторые, мы то же самое здесь. Как только надо его увидеть. Три шага надо сделать. Рассеять тучи, кто видит свое я, и третье слиться с этим
всем. Бог, вот это вот свое я и есть самое большое заблуждение. Нет никакого своего я. Есть только одно я на всю вселенную. Наше я – это всего лишь видимость.
Да, вот увидеть, что этого нету. Совершенно верно, второй шаг.
Но не уничтожить, потому что если его уничтожить, то останется только Бог и ничего больше.
Так, ну, наверное.
Задача не в том, чтобы уничтожить свое «я», а в том, чтобы она сформировать ложные структуры его образующие. И тогда высияет подлинное «я», которое на самом деле не наше.
И мы разоплощаемся. Кто уходит туда?
Но тогда этот вопрос теряет смысл. Никто никуда не уходит. Вот пока есть желание уйти куда-нибудь, это как бы ложное. Это действует вот это ложное восприятие.
Так. Ну и что? Вот я земной уйдет в землю. Небесное, наверное, нет.
Да никто никуда не уйдет, просто восстанется порядок. И тогда придет все, что надо. И земное будет в земном, и небесное будет в небесном, и все будет, так сказать, в должном подчинении, развитии, как в хорошем огороде, все будет работать на плоды.
А что же тогда нам говорят, и обрящите Царство Небесное? Это как понять, что мы туда уйдем? Или все останется в своих местах?
Царство Небесное, вот оно уже пришло, его осталось только обрести, дать ему проявиться.
Значит,
помнишь, если Царствие Небесное в воде, то рыба приедет вас, если в небе, то птица приедет вас. А Царствие Небесное тут, в вас есть. Оно вот оно, оно не где-то там, в будущем или в каком-то там. Оно в нас. Надо только дать ему проявиться, у нас в полной силе.
Как именно?
Наведением порядка в нижних слоях. Вот именно нижние слои, они как бы все излучают. Вот тут главное. И попытка выйти, это на самом деле попытка поднять их все выше и выше. А наоборот, ну, как бы все ниже и ниже.
Получается, у человека несколько путей заблуждения. Путь такой, первый, когда он что-то ищет, какой-то вот формально, будем говорить, набор каких-то действий, чтобы достигнуть чего-то. Вот теория, там, стяжание, там, подражание кому-то. Потом какой-то путь такой, когда он видит пример. То есть примеры жизненных людей, когда он знает начало, конец, итог, результат, там, продолжение, то есть результат действий, как он подействовал на других. И он тоже так пытается где-то подогнать себя или хотя бы оценить, и свое оценить, глядя на чужое, да, такое. Это тоже какое-то заблуждение, в каком-то смысле, окружающий человек. И, во-первых, он называет, он делает, то есть то, что он совершает какой-то суд над какой-то личностью. Раз. И во-вторых, он просто пытается повторить то, что в принципе.
Подражание.
Какой-то такой стилистику, как говорится, соблюсти процесс. Уже не говоря о каких-то просто создании вот своего пути, своей теории, своего что-то грандиозного вот этого марша непонятно. Вообще, по-моему, кошмар какой-то получается.
Хорошо, куда попал Будда? Он тоже здесь где-то.
Так Будда никуда не попал. Будда сказал, я просветлился. И ты можешь просветлиться, только захоти.
На какую тему? Так вам асия есть кто? Вот это такая, я знаю, что это сильнейшая мантра, которая говорит, я есть кто?
Суть буддийского просветления – это успокоение страстей.
Да.
То есть путь, благородный восьмичный путь, который не туда прыгать, не сюда прыгать, а медленно, только в корзину. Кож, медленно вплетать, отрицательный вариант. Я не слушал это путь 100%, наверное, но он как бы не было здравое все равно. То есть ведь Будда же противопоставил себя всем этим отшельникам, стяжателям атмана и так далее. Но все это фигня. Аскеза столь же порочна, сколь и гедонизм. В чем смысл буддизма? В чем смысл этого на восьмичном пути? То аскеза столь же порочная, что и гедонизм. Это как бы гедонизм, только с обратным знаком.
А что ж тогда? течет своим путем. Я слышу такое, ну, как что путем? Тут
это обретение порядка.
Захотела бабу, а где порядок? Где этот порядок? Кто его знает?
У
гора один порядок, у прокурора.
Нет, нет, порядок вот они не всегда поедет. Во всем их многообразии. Вот исток всего порядка. То есть ничто не запрещено, пока оно находится в порядке. Пока ты не нарушаешь закона духовного, закона природного, не покушаешься на то, что тебе не, что противоречит этому порядку.
То есть все пути, которые
вы думаете, человек, это не беспорядок. Да, в том числе и
путь эстеза. Смотрите, что получается. Ребенок захотел яблоко, он его съел. Дядя захотел девушку, он ее съел. Это что же порядок?
Нет.
Вот я разделил машину, хотел, там что-то украсть. Вот, смотри, это же порядок.
Ребенок захотел яблоко, попросил ему дали яблочко, он съел. Дядя захотел девушку, он на ней женился, чтобы сделать ее счастливой. Все. Другого нет. Если он захотел другую, это уже нарушение порядка.
Хорошо, наука. Это, конечно же,
все готово, можно идти пить чай.
Наука
это инструмент, на котором употребляется
его
используется. Вот коллайдер, а то не тело. Что им эти не тронули, с не тронули?
Ну, сначала они должны были подумать, а они делают, они думают. Самое главное, что наука, это время, наукой же занимаются ради чего?
Да.
Кто-то занимается наукой ради диссертации, зарплаты. Кто-то из желания подчинить себе силы природы, изобрести там что-нибудь эдакое, там, я знаю, если не ядерную бомбу, то хотя бы ядерный реактор, и опять же приобрести себя. А кто-то из чистого любопытства, кто-то сказал наука, но любопытство в нездоровых формах тоже вещь, так сказать, патологическая. Когда оно становится самоцелью, оно превращается тоже в зло. Само по себе любопытства ничего плохого нет, даже хорошо. Но вот когда оно становится самоцельным, и говорится, любопытство превыше всего, там...
Должно быть не любопытство, а любознательность.
Да. Хорошо.
Слушай, идем к эпитету.
Мы пакет волн.
Ну, мы не только пакет волн. Пакет волн – это в самом низу. Это выражение чего-то. Если бы мы были только пакетом волн, то мы были бы просто физиологическим раствором, я извиняюсь. С точки зрения физиологии, между человеком и раствором поваренной соли нет принципиальной разницы.
Ну, да.
А на самом-то деле она есть и очень принципиально.
Так вот, когда мы физиологический раствор, только вас спасает. Тогда это смысла нет. Но когда мы не вас нет, а мы творение Божье, а нам падшие, вот эти вот с этих козырей заходить, тогда ого-го, спасать надо.
Спасать надо творение Божие от нас, в нас. У нас есть творение Божие, но его надо от нас спасать.
Да. От нашего эго. Сначала тренируйтесь на кошках.
От нашего эго.
От нашей соли. От нашей соли.
Ну, это есть.
А мы соли воспринимаем как самое оно я, нашу монадность. Ага. Понимаете? Thank you.